Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Владимир Василенко. Сайберия. Книга третья. Одержимый. Интерлюдия. Грач. В полутьме скрипнула едва видимая в густых зарослях калитка, и со стороны усадьбы Василевских на улицу вышли двое мужчин. На фоне свежевыпавшего снега, тонким слоем устилающего мостовую, их силуэты были видны издалека. Один – гость, приехавший сюда около часа назад на мощной дорогой машине с эмберитовым двигателем. Внешность весьма приметная. Пышные бакенбарды, делающие лицо втрое шире, японские мотивы в одежде, трость, наверняка скрывавшая в себе клинок. Второй, молодой, статный, вызывающий смутное беспокойство. Грачев невольно замер, прислушиваясь к ощущениям. Он узнал щенка. Видел мельком утром, когда сцепился во дворе с Демьяном. Тогда присматриваться было некогда, даже лица толком не запомнил. Но сейчас внутренний волк вдруг ощетинился, показывая клыки. Чутье подсказывало, что мальчишка опасен. Куда опаснее, чем можно решить на первый взгляд. В Грачеве даже шевельнулось какое-то странное, давным-давно позабытое чувство. Страх? Нелепая мысль. Он разучился бояться. Даже утром, столкнувшись с тем, кого считал уже давно мертвым, он скорее удивился и разозлился. Не в первый раз за сегодня и не в последний. Ох, и паршивый выдался денек. Он совершил ошибку, потерял осторожность и контроль, которыми всегда гордился, и в итоге прокололся грубо и непростительно глупо. Да, можно найти этому кучу оправданий. 3 дня в вонючей железной банке на колесах здорово его вымотали и сделали излишне раздражительным. Зря он сунулся в усадьбу сразу с вокзала. Нужно было сначала осмотреться, успокоиться, но время поджимало. Да и он ведь даже предположить не мог, что старик Василевский и его байстрюк могут быть как-то связаны с бывшим вожаком стаи. Как и то, что Велесов вообще жив. Да и кто это мог предвидеть? Впрочем, корил он себя не за это, а за то, что позволил наглой девчонке себя разозлить, выдать свою волчью натуру. И самое главное, за то, что брякнул ей о своей работе на охранку. И даже назвал свое имя. С одной стороны, в этом нет ничего непоправимого. В Томске его никто не знает. В списках демидовской охранки он тоже не фигурирует. Он всего лишь внештатный филер, как и все остальные волки, которых привлекает Орлов-младший. Никаких прямых доказательств связи охранки и лично Феликса со стаей найти не удастся. Да и кто будет слушать какую-то безродную соплячку? Но он прекрасно понимал, что если сам Феликс узнает об этом его промахе, то обычной истерикой дело не ограничится. Мальчишка будет в бешенстве и, что самое поганое, вполне обоснованно. Так что наказание не избежать. Не от Феликса, конечно, от стаи. Но самое опасное теперь о связи Орлова-младшего и стаи знает Велесов. И этот второй. Предположительно, внебрачный сын Аскольда Василевского. И им-то никакие доказательства не нужны. Весь вопрос, что они теперь будут делать? Пока что никуда не торопятся, весь день безвылазно сидят в усадьбе. Это Грачев знал точно. Он постоянно следил за домом, отлучившись ненадолго лишь раз, до ближайшего почтамта. Там первым делом послал короткую телеграмму в Петербург, лично графу Сумарокову, минуя все промежуточные этапы, принятые в стае. Велес жив, нужна помощь. Грач. Пока что это все, что он мог сделать. Тягаться в одиночку со старым вожаком он больше не собирался. Не то чтобы боялся, он и сам был из древних первородных волков, заставших еще времена старой стаи. К тому же с редким даром, объединявшим сразу два аспекта – зверя и призрака. Еще неизвестно, чем закончилась бы эта схватка утром, если бы он сам не решил отступить. Да уж кто бы мог подумать, что такое вообще возможно? Неожиданное воскрешение Демьяна, седого волка, прозванного также Велесом, событие из ряда вон выходящее. Даже по меркам нефилимов, этот дед уже древний, как кости динозавров. По слухам, он застал сам приход Ока Зимы. Однако, мало того, что до сих пор жив, так еще и сохранил изрядную часть своей силы. Ладно, чего уж там. Что с ним делать дальше, пусть решают вожаки стаи. Грачев свое дело сделал. Предупредил их. Так что пока это не его проблема. А вот в случае с Феликсом Орловым одной телеграммой было не обойтись. Пришлось воспользоваться телефоном. Опыт был неприятный. Грачев, как и многие старые нефилимы, не очень-то доверял всем этим новомодным изобретениям. Трубку он держал так, будто она в любой момент могла превратиться в ядовитую змею, чуть поодаль, не допуская, чтобы она касалась лица. Он здесь, но не один, и он знает, что его ищут. На другом конце провода повисла неприлично долгая пауза. Грачев живо представил себе, как ходят желваки на холеном лице Орлова. К счастью, формат беседы позволял довольствоваться обтекаемыми фразами. Феликс хоть и активно пользовался телефонной связью, телеграфом и прочими техническими новинками, тоже не доверял им до конца. И у него на это были веские причины. Уж он-то, как представитель охранки, знает, что любой телефонный разговор может быть прослушан. Занимается этим Единая императорская служба экспертизы. Структура крайне закрытая и загадочная. На ее эмблеме двуглавый гербовый орел вместо скипетра и державы, сжимающий в лапах лупу и линейку. А в штате, помимо медиков и технических экспертов, служит немало нефилимов со специфичными дарами, помогающими находить и анализировать следы преступлений, в основном путем анализа вещественных доказательств. Работает экспертиза не только на охранку, но и на криминальную полицию, и на контрразведку, и на священную дружину. Но, по сути, напрямую на императора. И одна из негласных ее функций – дополнительный контроль за всеми силовыми службами. Например, на предмет взяточничества или фабрикации улик. Потому к лупоглазым, как называют экспертов, честные легавые, отношение очень настороженное. Впрочем, как и у всех имперских служб друг к другу. Так еще со времен Петра повелось. И армия, и полицейские службы в империи не имеют единой структуры, а разбиты на множество подразделений, зачастую соперничающих между собой. Вдобавок они еще и жестко ограничены рамками губерний. А во главе каждой такой службы стоит кто-то из дворян-нефилимов со своей свитой. Так что помимо чинов, они меряются еще и личным авторитетом, силой, деньгами. Вокруг каждого влиятельного дворянина, по сути, собирается этакий клан из родственников, друзей, деловых партнеров и прочих людей, заинтересованных в его покровительстве. Кланы порой имеют собственные маленькие армии, земли, зоны влияния, за которые постоянно грызутся друг с другом. Поэтому слишком заняты, чтобы, например, объединиться и организовать заговор против государя. Наоборот, все заинтересованы в том, чтобы выслужиться перед императором, потому что его благосклонность – это тоже ресурс, дающий преимущество. Да и вообще, единая власть обеспечивает внятные правила игры. Уральская ветвь Орловых не очень-то влиятельна. Из-за каких-то старых расприй связь с основным родом, закрепившимся в Петербурге, давно потеряна. Аристарх большую часть жизни служил в Сайберии. Сколотил довольно приличное состояние, но в целом звезд с неба не хватал. А гибель старшего сына и вовсе его здорово подкосила. Феликс же гораздо более честолюбив, чем отец. Несмотря на то, что дар его – оказался жидковат по сравнению с тем, что был у старшего брата. В армию и в изыскатели он не пошел. Либо из-за этого, либо из-за того, что Аристарх не хотел рисковать последним сыном. Но сделал неплохую карьеру в охранке, можно даже сказать головокружительную, учитывая юный возраст. Но Феликс явно метит гораздо выше и знает, что одного честолюбия недостаточно. Явно задумал что-то крупное, причем грязную работу за него должна сделать стая –